Значит, мы с вами сегодня продолжаем находиться в довольно опасной точке, точке начала истории Киевской Руси. Она действительно очень опасная. Опасная, потому что... Знаете, это не было бы так опасно, если бы мы с вами не были бы христианами. Я сейчас объясню. Вот поставьте себя на место летописца Нестора, для которого очень важно два момента. Первый момент – это момент христианский. Киевская Русь как христианское государство. Не надо думать, что в начале XIII века монахи Киева, Печерской лавры, действительно крупнейшего, одного из крупнейших вообще христианских монастырей, они были несведущие той части, которая относится к состоянию здоровья Византийской империи. Эпоха Македонской династии кончилась. Кончилась страшно. Кризис обозначился при Василии Болгаробойце. И дальше начинается стремительное диминуэндо. Ужасное диминуэндо. Это значит, что империя сокращается. Она сокращается стремительно, она деградирует. Это становится очевидно уже при Ярославе Мудром. А мы ведь неофиты. А неофиты, они особенно трепетно относятся к всякой букве и всякому духу, эту букву наполняющему. И вот этот вот горящий дух неофита, миссионера, он будет, слава Богу, свойственен России на протяжении последующих почти тысячи лет. Мы, собственно говоря, простите, за счет инерции этого духа по сию пору еще существуем. За счет этого духа Россия и станет империей. Она сумеет перескочить через очень страшный момент дробления, когда, вообще, честно говоря, ведь Московское царство могло быть, а могло и не быть. Возрождение русской государственности могло быть, а могло и не быть. А сколько раздробилось варварских больших королевств? Восстановилось? Нет. Была Каролинская империя, восстановилась? Нет, не восстановилась. А Киевская Русь – это уникальный случай варварского королевства, которое претендует на имперский статус в силу размера, в силу этнической полифонии, в силу осознания просто элементарно своего роста. Простите, но если в труппе появляется артист 2 метра 15 сантиметров атлетического сложения, то хочет или не хочет, но главный режиссер должен давать ему главные роли или увольнять его из театра. Не может артист такой потрясающей героической фактуры выходить всю жизнь на сцену и говорить «кушать подано». Публика смеяться будет. Какой бы ни был дурак, все равно придется давать героические роли. Потому что выход этого человека на сцену уже есть эстетическая акция, которая говорит сама по себе. Вот осознание своих сил – это очень важный момент. И когда мы говорим «Москва, Третий Рим», то есть когда мы присваиваем себе, России, статус православной империи, юридически это имеет очень точную дату – 1503 год. Юридически. Когда на Поместном соборе за два года до кончины Ивана III будет произнесена эта чеканная формула устами игумена Иосифа Волоцкого. А рождаться она будет за 30 лет до этого. Вот 30 лет она будет кристаллизовываться. Но ведь по существу, почему она так хорошо легла на наше бытование? Легла, что называется, без зазора. Что, дело в Софье Палеолог? В том барахле, которое она привезла, под названием «Двуглавые орлы», «Хоруквь» какая-то, вот так, по бедности. Да ничего подобного. Мы с этим жили, мы ради этого выкарабкались из той ямы, которая называется монголо-татарская ига. Мы ведь восстанавливали действительно киевское государство. Но восстанавливать государство вообще бессмысленно. Мы ведь восстанавливали дух этого государства, а имеет смысл восстанавливать дух, если он большой, объединяющий, миссионерский, то есть имперский. Так вот, Киевская Русь, она потихоньку империей уже становилась. И почитайте поучение Владимира Мономаха. Зачем Мономах так стремился сохранить единство Руси? Не ради самой Руси, ради православия. Это очень важный момент. Миссия не выполнена. То есть момент преемства уже в последний век Киевской Руси осознается. И уж тем более, конечно, осознается он монахами Киево-Печерской лавры, которые и являются, ну, что, как бы мы сказали сегодня, главными идеологическими работниками золотого стола киевского. В этой связи, то есть вот это я могу сказать, это совершенно очевидно. А вот дальше возникает проблема для Нестора, который занимает в Киево-Печерской лавре положение исключительное. Не всякому монаху поручается писать официальную историю государства. Это человек, который должен обладать особыми интеллектуальными достоинствами, особым духовным авторитетом и особым авторитетом в великокняжеском доме. То есть сочетать в себе лидера духовного, интеллектуального и политического, что на самом деле и было. И вот, когда Нестор создает эту свою официальную историю, там самое сложное – это начало. Рождается православная империя. Ну, понятно, что каждый из нас может вспомнить Анну Андреевну Ахматову, когда бы знали, из какого сора растут стихи, не ведая стыда. Это понятно. Как рождается Римская империя? Героически. Она рождается из Илиады. Правда или нет, это не важно. Но гвоздями вбито уже до того момента, когда прозвучит труба Архангела, про Ромула, Рема, волчицу, вскармливание, Энея, который выбирается с детьми из горящей Трои и так далее. Красиво и талантливо вбито в головы во все остальные. А историки могут кричать, шуметь, махать руками, доказывая, что, простите, Рим появился из унылой деревни на берегах вонючего Тибра в болоте. А кому это интересно? Это никому не интересно. А вот волчица, это интересно. А Ромул и Рем, один из которых, конечно, должен убить, это здорово. Вот это уже драматургия. А связь через Энея строи. Шикарно. Не случайно Вергилия и Овидия учили наизусть. И вот от них ведет свое начало империя Ромеев, которая получает второе дыхание с христианством. А мы из чего берем начало? Христианская империя, которая берет свое начало из столкновения язычников. Ах, как это неприятно. Это очень неприятно. Создавать империю из язычников. И первый-то у нас кто? Олег, который, простите, ни на каком христианском фронте не прославился. 882 год. Это он стал киевским князем. 878 год. Шутка сказать. Это человек забрался на вершину власти. Он уйдет с вершины этой, он будет весьма преклонных лет человеком. Он уйдет с этой вершины в 912 году. Это, простите, и в новое это время срокс. А в те времена это каким же надо обладать характером? Это какой же надо быть акулой из фильма Спилберга про челюсти, чтобы удерживаться на этой вершине столько времени? Там ведь свои зверушки были крутые. А что нам рассказывает Нестор об Олеге? Вот что о Нестор нам расскажет об этих, шутка сказать, годах. Более 30 лет. Первое. Мы знаем, что Олег, видите ли, родич. Спасибо. Родич Рюрик. Могли бы и сами догадаться. Всякий дружинник, варяг, он родич. Карл Павлов, вот все те, кто подписал знаменитый договор «Мы от рода росту», кстати, не от рославянского имени, они тоже родичи Рюрика, ну и Олега, соответственно. Так что информация наливает. Второе, что нам известно. Ходил походом на Константинополь. Странно только, что Нестор об этом пишет, но что-то об этом не пишут византийцы и арабы. И латинские источники об этом молчат. Был поход или нет? Ну ладно, допустим, арабам было не до этого. Хотя всякую гадость в Византийской империи они с удовольствием подмечали. Сами византийцы как? Должны были сообщить нам в своих хрониках о том, что в очередной раз прорвались славяне в Пропонтиду. Конечно. Византийцы были из тех ребят, которые отца не пожалеют. Дай им рассказать красивую историю, потому что, ну-ка, я ж хороший, все остальные сволочи. Поэтому, если бы я был архистратигом, то Вардас Клир, козел, пропустил славянские ладьи Пропонтиду. Как свести счет это можно? Этим отличаются византийские авторы. Они используют любой момент для того, чтобы свести счеты друг с другом. С точки зрения историка могу сказать, Господи, хоть бы все так делали. Мы бы тогда имели такое количество информации. В чем дело, византийцы, это всегда талантливо. Привирая при этом. Но как? А тут... Тут и врать ничего не надо. Но что-то ничего не рассказали. Потом, честно говоря, простите уж меня, но как это рассказано? Ладьи почему-то появляются под стенами Константинополя на колесах. Я не против, да, бывали такие моменты. Но кто-то из вас, если помнит рельеф под Константинополем, то понимает, ладьи там поставить нельзя. И потом, что полагаете, Византия будет смотреть на все это так вот, ну, ставьте ладьи, ну, давай. А как это будет смотреться со стороны? Стены толщиной 7 метров, 3 ряда стен, 2 рва, 20 метров в глубину, 50 метров в ширину, наполненные нефтью, полыхают. И к ним приближаются русские ладьи с посохом. Сгореть, наверное, хотят. Или они хотели, наверное, чтобы византийцы умерли от смеха. Упадут со стен. Литературы очень много. Слишком много литературы, а это всегда наводит на мысли о том, что это вранье. Итак, это очень жесткое правило. Если факт, еще такой факт громкий, не подтверждается, значит, его просто не было. Ладно, допустим, византийцы не очень хотели рассказать, но в Галате проживало огромное количество иностранных купцов. И о событиях Византии в официальных хрониках и монастырских хрониках западноевропейских мы с вами видим, как они проинформированы об этом, фиксируя каждое положение, обнаруживая, что они знают о происходящем в Константинопольском дворе иногда не хуже, чем сами византийцы. Но здесь почему-то тоже не захотели ничего упомянуть. Итак, я не думаю, что я сейчас скажу неправду, но я абсолютно не верю в то, что князь Олег дерзнул проникнуть в Пропонтиду. Хотя бы по одной простой причине. И на 907, и на 911 годы византийский флот никуда не уходил из Пропонтиды. А прорываться при наличии византийского флота, знаете ли, внутрь Мраморного моря, это с таким же успехом мышь может вызвать на поединок слона, заявив, что она его нокаутирует одним ударом. Тайно прогрызть в хоботе что-нибудь она еще может. Но вот так вот пискнув на ринге и с криком «Бонзай!» упереться всеми лапами в серый бок, в надежде, что тот сейчас завалит. Это смешно. Далее, что нам известно? Далее нам известно, что существует договор с греками. Мы от рода Роскова. Текст договора не сохранился. Он сохранился только в пересказе. Текст очень интересный. Он очень интересный. Этот текст договора. Но он-то как раз может быть продублирован по византийским источникам и косвенно по арабским и западноевропейским. Но только датируется он не 907 годом, а 911. За год до кончины Олега. Я это особенно фиксирую, за год. Там есть очень интересный пункт. Договор делится на несколько пунктов. И там есть 7-й пункт. Очень интересно. Уверен абсолютно, что из-за этого 7-го пункта князь Олег и подписал себе смертный приговор. Себе. А затем? Итак, договор действительно был. Нестор написал правду. Но только этот договор, который мы считаем, что он подписан, когда мы устрашили византийцев, прибили щит к вратам Царьграда. Как? Что значит прибить щит? Это значит войти в город. Это что, мы захватили Константинополь? Странно только, что сами византийцы и вся Европа это не заметили. Ночью, может быть. А договор носит осторожный, коммерческий характер. Он не свидетельствует текст этого договора о нашей победе. Византия не выкинула флаг. Это уточнение разных существующих договоров, тексты которых до нас не дошли. Но, наконец, последнее. Князь Олег умер, потому что его укусила змея. Интересно, какие змеи водятся в наших широтах? Гюрза, кобра, эхо, жажарака, болотная гадюка. Нет, у нас водится вульгарная, по-украински называемая козюля, то есть гадюка. Она, конечно, сволочь кусается, и даже больно. Но представить себе, чтобы человек умер от укуса гадюки, это должен быть очень больной человек. Чего нельзя сказать о князе Олеге, потому что жизнь политика в те времена, она требует в качестве одного из атрибутов могучее физическое здоровье. Так что еще неизвестно, кто кого отравился бы, если вкусил. Может, гадюк отравился. Князь Олег столько желчи в себе накопил. Ну ладно, а теперь всерьез. Давайте вспомним. Я сейчас не буду читать этот текст, потому что у всех на слуху, все прекрасно его помнят. Давайте рассмотрим эту ситуацию. Идет рассказ о том, кто не помнит текст «Повести временных лет», тот хорошо, конечно, помнит пушкинский текст «С детства знакомый, как ныне сбирается вещание». Где рассказывается очаровательная история о том, как волк предсказал, что князь Олег Вещий, премудрый, предсказывающий, умрет от укуса, от своего коня. Князь очень расстроился и отправил коня в отставку. Тот резвился и гулял. Потом князь захотел с ним встретиться. Ему сказали, что конь сдох. Князь решил посмотреть на его косточки. Увидел косточки, печальный был. Наступил ногой на черепушку. Дальше произносит, как это и положено в классических пьесах, видел монолог. Знаете, очень забавно читать монологи в драматургии Озерова или Екатерины II, где там герой всаживает себе меч в брюхо по самую рукоятку, после этого еще полакта произносит могучий монолог, который здоровому не произнести. Вот здесь примерно такое же, да? Дальше князь произносит монолог. В это время коварная змея выползает из черепа, кусает князя, и тот умирает. Ну, перед этим, естественно, сказав, ах, вот оно, значит, сбылось. Вот то, что написано, даже Нестор не мог не понимать, что он написал бред. Во-первых, трудно представить себе, чтобы князь гулял среди поля, где разбросаны кости, босиком. А иначе как его змея вкусила? Надо очень хорошо представлять, что такое княжеский костюм. Это два ряда кожи просмоленной, которую не только гадюка не укусит, там, простите, хазарский меч его не разрубит, а сверху еще идет сапог. А сверху сапога идет длинная кольчуга. Князь ходит так всегда. Как вы сами понимаете, прокусить сапог гадюка не в состоянии. Дальше она должна ползти долго по ноге. Князь этого не видит. Затем гадюка наталкивается на кольчугу и, видимо, цепляясь зубом, ползет наверх. Хотя, как известно, змея по кольчуге никогда не ползет. Колючая, брюшко у нее мягкое. Но князь этого не видит. И никто, самое известное, в окружении князя этого не видит. Она, простите, должна доползти до губы, чтобы туда кусить. Значит, что за? Это первое. Второе. Что такое боевой конь? Боевой конь – это зверюшка, которой положили при кончине тризна, как по воину. Его нельзя бросить. И если бы князь Олег, упаси Бог, увидел кости своего боевого коня, то дальше сотрясалось бы пол Северной Руси, а Тиун, наверное, был бы счастлив, если бы его только четвертовали. Да он никогда бы не привел на этот луг князя Олега. Он сказал бы что? Дорогой князь, ваш конь скончался, и мы устроили ему такую тризну, после чего, что положено на тризне? Положили коня в лодью, укрыли попоной, осыпали цветами, после этого закусили, выпили, подожгли лодью, пустили ее вниз по течению, сгорает. Это очень нехорошо для археологов, но с другой стороны, таков обычай. Что я могу сделать, если вот таков тип захоронения, то есть трупосожжения у варяг? Славяне делают несколько иначе. Они коней сжигают и захоранивают в могильнике. Ну, тоже, сами понимаете, кучка пепла – это не то счастье, о котором мечтает археолог. Это вам не мумии. Там одних кошек фараона Рамзеса в его гробнице, у Рамзеса там нету. Но зато кошек тысячи. Эти по сих пор, кстати, еще не пронумеровали. Слишком много. Мумии, 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 мумии. На все случаи жизни, видимо.
Значит, не может конь валяться. А это значит, не может князь видеть этих костей. А это значит, что змея не может выползать из черепа.
А зачем тогда Нестор нам набрал? Давайте разбираться. Потому что, еще раз повторяю, Нестор, он гораздо умнее, чем иногда кажется. Он нам предлагает информацию иногда в форме довольно завуалированной. Он многое не может сказать прямо. Все-таки учебник – официальная вещь. Но он ведь художник. Он создает образ. И в этом образе он многое рассказывает. Что такое в нашем представлении змея? Ну, если мы с вами жили в Древнем Востоке, то змея бывает двух типов, как вы помните, по знаковой системе. Первая – урей, то есть змея-самец, она золотая, и тогда это символ божественной власти. А второй тип – это аспид. Уж извините, но это дамский тип. Это женщина. Черная. Черного цвета. То есть здесь кобра золотистая. И если она к вам в дом прибежала, приползла, что очень часто бывает в Египте, то начнет говорить, ой, как хорошо, какое счастье. Это значит, вашему дому светит большое счастье. Только держитесь подальше. Потому что сама змея этого не очень хорошо знает. А если, значит, черный аспид заполз, то есть черная кобра, по-простому просите, желтая, она водится в Аравийской пустыне, то есть в горах, в расщелинных горах. А эта сволочь водится в Болотавине, то есть она болотная. Это стало быть несчастье. Аспид это смерть. У Египта,
что смерть страшная, смерть не просто смерть, по-египетски смерть, да вообще даже ка уничтожается. Вот так вот. Вот эта сволочь перекочевывает потом Ветхий Завет в этом качестве. Но у нас, как вы понимаете, ни уреев, ни аспидов не водится. Не те размеры. Если мы бы имели с вами змею в Древней Греции, то там урес, это белая змея, которая сопровождает Посейдона. Это часть его божественной силы. Поэтому ничего плохого от ней быть не может. Как вы знаете, Посейдон очень обиделся на жреца Лаокоона и довольно лихо с ним расправился, о чем есть документальное свидетельство, статуя скульптора Лисипа, правда, не авторская версия, а римская копия в Эрмитаже стоит. Билет, когда сдаете, справа от вас. Вот там как раз змея себя проявляет. Как божественная сила Посейдона. Катос. Это змея, приятная на вид, с чешуей металлической, которая сопровождает, их, правда, две, а не сестры, которая сопровождает богиню Афину. Это символ ее власти, и это символ ее мощи, могущества и воли. Это, надо сказать, довольно важный атрибут. Ну и кроме того, существует змея Апейрос. Это то, что сопровождает бога врачевания Асклепия. Змея как символ мудрости. И это чаще всего, ибо Афина Паллада мудрая. Ну и Посейдон, я приятель, не дурак. Змея всегда символ власти и всегда символ мудрости в Древней Греции. Причем власти мудрой, власть бывает всякая, в данном случае мудрая власть. И, конечно, силы. Если бы мы с вами были в Индии, то там мы с вами встретились бы, ну, например, с Шушей. Их, правда, жутко много. Они растут прямо из головы бога Шивы. Он даже женат на одной из них. Вообще всю жизнь быть женат, чтобы иметь жену в виде кобры, это лихо. Это может только бог. Причем известно, что брак между ними дал в результате сына слона. Это может быть, повторяю, только в Индии. Но здесь что такое змея Шуша в индийском понимании? Это символ, атрибут бога Шивы, то есть это божественное обновление. Тоже, как видите, неплохо. В Китае змея это кайцо, это символ земли. А если она с крыльями, то стал быть уже и дракон Гайдадзё. И тогда это, ну, там, правда, они по цвету различаются. Угу. Если черный дракон, то есть черная крылатая змея, это стало быть символ предвестник разрушения, несчастья. Если желтая, то символ абсолютной власти. На черном драконе император уходит из своего Гайдзо-Бааля, то есть павильона небесного спокойствия,
вечное владение, то есть на небо уходит. Умирает. Как видите, везде змея – это что-то приличное. Но не у нас. Но не у нас. У нас она называется гадюка. Гад. Подколодная. Смотрите, подколодный урель. Это оскорбительно. Подколодный шива. Ужас какой. Да? А подколодные две змеи Афины. Они подщитные, они под щитом находятся. Знаете, такие здоровые, пойди попробуй, найдите колоду, которая в нее спрячется. А наши вот такие. Значит, кого мы называем змеей? Ну, понятно, кого, да? Награждаем этими эпитетами. Это что-то подлое, гнусное. Это всегда связано с изменой. То есть это коварство. И если уж смерть совершается от змеи, конечно, это коварная смерть. Итак, змея – это коварство. Чудесно. Коварство, оно всегда связано с изменой. Значит, это измена. Теперь понятно, кто нам изменяет. Конь. А конь – это друг. Причем не только по нашей мифологии. Причем здесь уже надо уж быть совершенно очевидным. Конь, друг, причем ближайший, ближе некуда. А кто у нас друг князя Олега? Простите, это дружина. Чего ж тут дальше-то ходить? Это дружина. Итак, измена, проистекающая из дружины. Вот что нам хочет рассказать Нестор летописец, а не сказку о ходящем по полю босиком князя Олега. Это совсем другая ситуация. Князь, очевидно, был убит. Еще повторяю, очевидно. Мы ведь с вами знаем, простите, три могилы князя Олега. Три. Первая. В Киеве. Вторая. В Ладоге. Причем в Ладоге их существует два холма. Один в лесочке, который более древний, который, если уж так говорить об Олеге, то, скорее всего, именно он. Но он далеко от туристских маршрутов. А другой с севера Ладоги. И обычно мимо него студенты, когда приезжают на машине, то я всегда останавливаюсь, студенты говорят, им уже ничего не далек, а они хотят быть. Вот он, говорю я, могильник князя Олега, вру, знаю, что ничего там нет. Но он эффектно смотрит. Там на подъеме, дальше идет Успенский монастырь, холм, Волхов, деревьев рядом нет. Поэтому так красиво смотришь, как высокий. Все, вываливаюсь, начинается фотографирование. Я и Олег. Только начинал, где змею найти? Ту самую.
Вот. А третья могила в Норвегии. Как интересно. То есть доехал Олег до Норвегии или нет, мы не знаем. Но очень может быть, что доехал. В сказании об Олаве, простите, господи, о Хельге Холодсоне, который является, конечно, тем самым Олегом. Помните, я рассказывал, да, человек, который из рода норвежских скьолдунгов убил родичей
Там разные варианты, как убил. Ну, наверное, родичи тоже были не лыком шиты. Вот. И он вынужден был от них скрываться в Белом море, пройти через Двину, да? Но там говорится дальше, что да, и ушел к Гордарику. А дальше-то рассказывается о чем, что через многие годы вернулся, но стал искать меч свой, родовой. И стал раскапывать значит, тот могильник, в котором этот меч был захоронен. И когда он уже почти меч этот нашел, вдруг, как стрела, черная змея выскочила и ужалила его в руку. И разболелся Хельгу Ольгерсон и умер. Это тоже образ. Потому что в других хрониках, в более прозаических, говорится о том, что старый Хельгу вернулся в Норвегию и был убит родичами, правнуками, потому что кровная месть давности не имеет.
Нам, простите, в сущности, не важно. Понятно, что если Олег решил вернуться в Норвегию, выхода у него не было. Это смертельный риск, но он возвращается в Норвегию. Простите, почему? Потому что проиграл здесь все. Это после 30-то с лишним лет нахождения во власти.
И это все, что мы знаем об Олеге. В сущности говоря, мы знаем очень мало. Первое, что Олег был. Второе, что он был киевским князем. Третье, что он подписал договор с греками, мы от рода русского. Четвертое, что он был предан своей дружиной. Правда, по истечении 30 с лишним лет пребывания у власти. И то ли был убит, то ли бежал. Вот это все, что нам известно. И это что, все, что было известно летописцу Нестору? Нет, конечно. В отличие от нас, ему были очень хорошо известны и устные предания, каковых было много. Ему были известны тексты тех летописей, которые мы помним только по названиям, скажем, киевская начальная летопись. Ведь на хорах Софийского собора, где находилась библиотека, или как то назвали, библиофика Ярослава Мудрого, и где проходило детство самого Нестора, который был допущен до этой библиотеки, значит, далеко, высоко стоял его родич, отец, там было довольно много летописных свитков. Записи на Руси велись еще до княгини Ольги. К сожалению, они не сохранились. Ну, правда, и летопись самого Нестора не сохранилась. Мы имеем с вами на руках только то, что называется Лаврентьевским списком. Летопись 1113 года, Лаврентьевский список 1378. Как видите, расстояние крутое. Между Нестором и игумном Лаврентием, шутка сказать, лежит монголо-татарская ига. За 2 года до Куликовской битвы. Это уже другой мир. И если вы внимательно почитаете примечание, которое написано монахом Лаврентием, то вы увидите, что это было сделано по заказу князя Дмитрия Константиновича Суздальского, это тесть Дмитрия Донского. И в общем, прости Господи, это была халтура. Поэтому и писало 2 человека в попыхах, наверняка с большими сокращениями. Может быть, поэтому сокращение в том списке, который мы имеем. Вот тем не менее нам понятно, что об Олеге сказано гораздо меньше, чем можно было бы сказать. Почему? Тоже понятно. Олег, надо полагать, христианином не был. Это первое. Второе. Значит, он никак не может быть тем человеком, который бы лег в основу родоначально в качестве основоположника христианской миссионерской Киевской империи. Не получается. Давайте уж будем честными. В Киеве была епископская кафедра. К тому моменту, когда здесь появляется князь Олег, она уже была почти 20 лет. Значит, христиан здесь было много. Никак не менее 10 тысяч. А в Киеве проживало около 20 тысяч человек. Так что на вопрос, когда произошло крещение Руси, мы можем сказать, что это процесс непростой, длительный, но христиан было на Днепре много. А вот нас интересует вопрос такой. Князь Олег, он как с христианами относился? Он был гонителем христиан? Ничего об этом не говорится. Он был другом христиан? Ничего об этом не говорится. Он покровительствовал христианам? Ничего не говорится. Ну, впрочем, если был бы покровителем, уверяю вас, Нестор бы за это уцепился. Бы. Не был. Но и гонителем, скорее всего, тоже не был. За это бы Нестор тоже бы уцепился. Свой Нерон появился бы тогда. А на самом деле Олегу было наплевать на христиан. Как, простите, ему было наплевать и на всех славян. Мы его считаем основателем Киевского государства. Так Нестор сказал. А если бы мы Олега спросили, он бы что нам сказал? Да не знаю я такого государства. Какое государство я создал? Чего подобного? Я создал совсем другое. Варяг and Company Corporated. Путь из варяг в греки. Транзит туда, обратно, обратно, туда. Вот что я создал. И был председателем совета директоров этой компании с 78 по 12 год, пока меня не низложили за то, что завел компанию в тупик. И компания избрала своего совета, нового совета директоров. Вот что было на самом деле. То есть процесс формирования государства это не так просто. Второй момент, значит, вот трудно обозначить, да? И когда я вот сказал, что в сущности Олег и не создал никакого государства, мы ему присваиваем это еще одна трудность для Нестора. То, что государство создается как? Ну вот как мы привыкли, вот вышел на берег Днепра, вот топнул ногой, вот поставил хоругвь. Как всю жизнь представляют открытие Америки? Земля, земля! Со слезами на глазах Колумб, которого изображает Депардье, таща на себе все голливудское барахло, бархат, доспехи и прочее, падает на колени, целует, ставит крест, хоругвь, все поют хоралы. Музыка Эрика Морриконе звучит за кадром. Камера смотрит вверх, поднимается солнце. Как было на самом деле? А есть информация, как было на самом деле. Открыли остров. Есть пресная вода? Нет. Фу. Есть пресная вода? Нет. Фу. Так, есть пресная вода? Есть. Так, а золото есть? Нет. Фу. И так до самой Кубы. И ни хоралов, ни камеры, ни песнопений, ничего. Усталые, небритые, вонючие крестоносцы, моряки, да? Вот, ужас просто, больные, покрытые коростой, прыщами, рыскающие, что нашли, где тут Япония, где тут у вас Япония?
А эти вообще не бельмеш. А этот новый материк открыли. Не надо новый. Японию нужно. Япония, золото, Китай, Япония. Я вот думаю, вот открыл бы ты Японию. Перерезали бы вас на первом же стоянке. Японские самураи в тот момент. Это же эпоха перехода к Сигунату. Там такие ребята были. Это папаша Токугава на Бутаки, Иясу и Иетсу. Это резня в Японии идет такая, они хотят Японию открыть.
В этот момент.
Ужас. Хорошо, что на Кубу напоролись. Вот, значит, теперь давайте посмотрим, что мы имеем. Потому что наша задача заключается в том, чтобы реконструировать это событие. И, ну, первое, что мы фиксируем, да, роль норманнов в нашей истории, как ни крутите, достаточно велика. Мы можем ее называть провоцирующей, мы можем ее называть структурообразующей, это уж как хотите. Но, как ни крути, Рорик Фрисландский, но никак не получается ни финном, ни эстонцем, ни славянином. Под договором с греками мы от рода Росского стоят отнюдь не славянские имена. Варяжские имена стоят. И так далее. И Игорь это Ингварь, и Олег это Хельгу, и Свенельд это Свенельд, долгожитель, и Ольга это Хельга. Но это вовсе не означает, что мы здесь сидели на кочках, сосали портянки и ждали, когда нас кто-нибудь завоюет, как у Салтыкова-Щедрина, трех соснах заблудились. Нет. Государство не создается в результате того, что кто-то пришел и кто-то здесь что-то делает. Второе. Будем идти вслед за Нестором очень четко различать руссов и варягов. Руссы – это, что называется, наши доморощенные норманы. То есть скандинавы, которые родились в наших анклавах. Или те, которые пришли с трудом на берега Днепра, отступая из Кубани, бывший русский каганат. Вот это и есть руссы. Это, что называется, свои домашние. Они никогда не были в Скандинавии. Их статус довольно высок, видимо, выше, чем статус, собственно, славянина, но, тем не менее, говорят они скорее на славянском языке и на очень плохом скандинавском. Они профессиональные воины, и, честно говоря, их родина – это Восточная Европа. Идти им отсюда некуда. То есть это почти мы. И варяги. Вот варяги это скандинавы второй волны, к которым относятся Рорик и Олег. Вот если Аскольд и Дир относятся к варягам первой волны, или, правильно сказать, к нашим варягам, руссам, то вот Рорик и Аскольд, и Хельгу это варяги второй волны. Это очень опасная волна. Это изгои из Скандинавии, которые выброшены оттуда в результате знаменитой победы Харальда Прекрасноволосого при Тронхеймсфьорде, когда были разгромлены ярлы и конунги Вестхальда, и Скандинавия вступила на пост, на путь создания национальных компактных государств. Это значит, что все, вольница кончается. И если ярлы раньше выезжали, грабили и возвращались, то теперь они, выброшенные из Скандинавии, вынуждены искать для себя вторую родину.
Вот так появляется нормандское герцогство, вот так создается гигантский нормандский анклав в устье реки Луары, город Нант. Вот так они захватывают север Ирландии, вот так вот они выбрасываются в Исландию, вот так вот они доходят до полуострова Лабрадор, кто не помнит, это в Канаде, поднимаются по реке Святого Лаврентия до озера Онтарио, где какое-то время резали бедных несчастных индейцев племени Массагеты, а потом те их перерезали. Да? Вот так они появляются в Средиземном море и захватывают весь юг Апеннинского полуострова и, в частности, Сицилию. Потому что ищут себе вторую родину. И это было для Европы страшно. Вообще вторая половина IX века и начало X века – это действительно страшное время. Вот тут норманны лютуют, потому что деваться им обратно некуда. Либо они здесь сдохнут, либо сдохнете вы, и они захватят ваш замок. Нужно уцепиться за этот кусок берега. Нельзя же все время, как, простите, дерьмо в проруби, болтаться в этом океане на своем драке. Он же сгниет когда-нибудь. И будешь их кормить. Тошнит же, в конце концов. Хельгу относится именно к этой волне. Деваться некуда. Остается здесь быть. Это определяет агрессивность, хищность этих людей. При этом обратите внимание, если руссы, они связывают свою биографию, свою историю с этой территорией, они уже не отличают. То есть Скандинавия, да, это как Волгала, но вообще-то родина здесь. И судьба их здесь связана. То для поколения Олега, которые еще, они родились в Норвегии, в Швеции, Свенельд, Хельгу, Карл, Фидлов, Фарлов, они все же родились там, в Скандинавии. Они сюда приехали, потому что их вышвырнули оттуда. И вернуться обратно они не могут. Они здесь должны укорениться. А укореняться не хочется. Этот процесс довольно болезненный. Он и в первой-то волне был довольно болезненным, и сейчас болезненно проходит. Вот это второй момент, на который я хотел обратить внимание. Третий момент. Третий момент заключается в том, что варягов было не так много. То есть, мягко говоря, их было совсем мало. Руссов чуть-чуть побольше. И самое страшное, что можно было бы представить, я думаю, вот ночные кошмары Олега какие были? Славянские племена объединились. То есть мы говорим, он объединил Киевскую Русь, объединил славянские племена. Вы зачем бедную несчастную память Олега мучаете кошмарами, которые мучили его всю жизнь? Это же самое страшное было, если бы славяне объединились, да осознали бы свою мощь. Да они же как мышь прихлопнули бы, слон ножкой своей прихлопнул бы мышь всех этих скандинавов, которые расселись по берегам Днепра. В том-то как раз и искусство заключается в том, чтобы, упаси Бог, они не соединялись. Искусство Олега заключается в том, чтобы все время поддерживать противостояние статус-кво между славянскими племенами. Понимаете ли, надо очень четко различать вот что. Аскольд и Дир, они действительно создавали государство. Они уже перед этим создали государство. То есть они принадлежали государству русского каганата. И я говорил, киевский каганат IX века, то есть государство до Киевской Руси,
Это второе улучшенное, дополненное издание русского каганата. Оно в лучшем месте находится. Оно учитывает ошибки прошлого. Они действительно создают эту структуру. Они ее почти создали. Это государство себя позиционировало походом на Константинополь. Это государство заявило о желании принять христианство. Это государство, которое утвердило в Киеве епископскую кафедру. Это государство, в котором было летописание. Это государство, которое дружило с Византией, потому что воевало с хазарским каганатом. И почти одолело хазарский каганат. Это государство, которое в 70-х годах захватило почти всю территорию Восточной Европы, за исключением Новгорода. Полоцк входил в состав Киевского каганата. Смоленск входил в состав Киевского каганата. Еще чуть-чуть, еще рывочек. И государство под названием Киевская Русь было бы создано именно из Киева. И никто бы из нас никогда не знал тогда ни Рюрика, ни Гостомысла, ни Олега и всех прочих. Что было бы с этими ребятами, я не знаю. Может, вошли бы в качестве дружинников, может быть, сбежали, может быть, их перерезали бы. Но 60-е, 70-е годы, 20 с лишним лет подряд, киевский каганат ведет войну одновременно с хазарами, то есть со всей степью, и одновременно, что вообще-то не стоило бы делать, опережая события, расширяет свою территорию внутри Восточной Европы. Он надорвался. Киев надорвался при Аскольде. Понимаете, все-таки кто считается победителем? Тот, кто добежал, а не тот, кто упал и не смог добежать до финиша, хотя бы 20 сантиметров. Вот этих 20 сантиметров не хватило до финиша князя Аскольда. Киеву нужно было 15-20 лет мирного времени для восстановления сил. Он слишком активно тратил свои силы. Вот эти 15-20 лет, это остановка, этот выдох определившийся, он и позволил князю Олегу сказать фас. Вот теперь мы... Он же прекрасно понимал, что следующий поход Аскольда будет куда? На север в Новгород. Значит, придется уходить. Куда уходить? Уже из того, как точно, мгновенно отреагировал Хельгу, то есть Олег Вещий, на ситуацию, мы с вами можем говорить, косвенные данные, но абсолютно точные, перед нами выдающийся человек. У него нюх, как, не знаю, у самого хищного зверя. Он чувствует, где, когда нужно хапнуть, и хватка у него бульдожья, и реакция у него, простите, как у змеи, мгновенная. Помните, как там, ну, мы старшее поколение, мы помним, да, утром рано, вечером поздно. Ильич там ходит взад-вперед, смотрит, да, а ночью сделаем революцию и захватили Зимний дворец ночью. Вот точно так же у Олега. Чуть-чуть раньше, ну, скажем, 78-й год он начнет атаку, да, это все кончится катастрофой. Аскольд располагает огромными недюжинными силами. Позже 82-го года, скажем, в 85-м году, там уже будет стоять мощная укрепленная позиция по Среднему и Верхнему Днепру. Олег
ударил в тот момент, когда действительно был полный выдох, полное обновление, возможно, сил у киевского каганата. И ведь на все про все ушло времени-то совсем чуть-чуть. Это я говорю, значит, а вам уже домой пора. И на все ушло совсем 2 года. 2 года. А теперь вот какой интересный вопрос. Напоследок. Давайте откроем, почитаем. А вы дома подумайте. В 882 году выступил в поход Олег. Канонический текст. Взяв с собой много воинов. Дальше, как всегда, идет у Нестора перечисление. Варягов. А варяги, мы с вами говорили, да? Это поколение второй выход, да? То есть это поколение выходцев из Скандинавии. Варягов. Да? Здесь нету русов. Чуть, славян, мерю, весь, кривичи. А где русы? А русов нету, потому что именно на русов-то он и пошел войной. И пришел к Смоленску с кривичами и принял власть в городе, ладно, и посадил в нем своих мужей. Оттуда отправился вниз, взял Любич и также посадил своих мужей. И пришел к горам киевским. И узнал Олег, он узнал. Что княже тут Аскольд и Дирт. Спрятал он одних воинов в ладьях, других оставил позади, а сам отправился к ним вместе с младенцем. И подплыл к Угорской горе. Значит, спрятав своих воинов, и послал к Аскольду и Диру, говоря, что мы, де купцы, идем к грекам от Олега и княжича Игоря. Придите к нам, к родичам своим. Когда же Аскольд и Дир пришли, все спрятанные воины выскочили из ладей и сказал Аскольду и Диру, Олег, не князья вы и не княжеского рода, но я княжеского рода, а когда вынесли Игоря, добавил, вот он сын Рюрика, и убили. Ну, дальше понятно. Канонический текст. Первый момент, на что хочу обратить внимание. Захват Киева пришел как-то уж больно странно. Я сейчас даже не о том, что Олег притворился купцами. Кстати, это о чем ведь говорит? О том, что нормально были отношения. Киевский каганат позволял варягам торговать по Днепру. Поэтому появление лодий из Новгорода не вызывает никакого сомнения. Значит, здесь не было никакого прорыва. Здесь мы видим, действительно, с малыми силами прошло какое-то вот такое вот... Пришли воины. Придите к нам, к родичам своим. Здесь тоже очень понятно. Напряженные отношения были между Киевом и Новгородом. И естественно, что взаимоотношения эти регулировались бесконечными посольствами, а послами были, конечно, купцы. Поэтому, видите ли, в состоянии напряжения, когда нет ни радио, ни телефона, ни телеграфа, появление купцов с севера мгновенно приводило к тому, что собирались люди. Приходил, конечно, князь, особенно если было информировано, приходите, у нас есть информация. Конечно, князь Аскольд поднимается. А что ему здесь может грозить? Он в своем городе. Он поднимается на лодью. Ну, а дальше дело чести. Я, конечно, опускаю все эти оперные выявления. Вот он, сын Рюрика. Сейчас. Нужен ему этот сын Рюрика. Еще неизвестно, был ли он и в каком качестве он был. И не надо представлять, что здесь есть какая-то династия. Династии пока еще никакой нет. Убили. То, что убили, понятно.
Вот остается другой вопрос. А почему в Киеве не было восстания? Вот выходит князь Олег, наверное, с головой Аскольда, и говорит, все, теперь я у вас тут князь. Аскольд здесь не один десяток лет. Он почти разрушил хазарский каганат. Он глава огромного победоносного государства, которое, правда, переживает не очень хорошие сейчас времена. Но вообще, какие заслуги у него были? Простите, почему никто в Киеве не возмутился случившимся? Почему? По одной простой причине никто не возмутился. Князь принял христианство. Это, конечно, весьма благородно с точки зрения Аскольда, но это в высшей степени политически неразумно на тот момент. Христианская община не будет поддерживать Аскольда. Она все-таки здесь чужая. Зато Аскольд, приняв христианство, видимо, где-то в 68-70-м годах, перестал участвовать в общественной жизни. Он стал нужным князем, но странным князем. Он перестал участвовать в тризнах, он перестал участвовать в языческих жертвоприношениях. Он перестал быть своим. И его неудачи последних 2-3 лет, они приписывались этому. Князь у нас хороший, но изменил богам своих родов. Вот они на него и сердятся. Поэтому гибель Аскольда – это окончательная месть богов. Тогда Олег выступает в качестве носителя этой мести. Тогда понятно, как можно возмущаться против гнева богов. Это юридическое обоснование прихода Олега во власть. Ну, а дальше нам придется по листочку рассматривать правление, собственно, Олега. Оно очень интересно. Все. Спасибо.